Глава ТЦВ. Глава ТЦВ
посвящена,
одежде Коганим. Что примечательно в этой главе? Несколько вещей. Первая удивительная совершенно вещь. Это единственная глава после рождения Моше Рабейну, в которой он не упоминается по имени. Единственная глава, то есть книги Шмот, в которой он рождается, из воды его вытянули и Моше назвали. Больше это имя не в этой главе не упоминается. Во всех остальных главах до конца Хумаша везде есть Моше Рабейну.
Ну, просто та история, это не просто прямое
да,
имя.
Да, не просто названо Турат Моше, везде, всюду Моше Рабейну. И то, что вы правильно говорите, именно потому что как бы цадик сказал, сотри, Всевышний в какой-то мере минимально выполняет указания цадика. В этой главе его нет. Он все равно там есть и есть по-большому, но имени его нету. Чем еще примечательна эта глава, и она вот это очень-очень нам, так сказать, урок, так сказать, на все поколения. Сказано, что когда были все эти споры, когда Моше с Аароном, так сказать, Моше говорил, поручи Аарону говорить, я косноязычный, я не говорю и так далее. Сказано, что Всевышний, что у нас самое главное наша меда, которая наиболее трудно искоренима, и это то, что написано и в Месилат Йешарим, это потребность в признании, потребность в уважении.
Кого-то.
Да. Человеку нужен кого-то почти как кислород. Человеку нужно сознавать, что его уважают. И еще страшнее... Вот, то есть это самое трудное из медот, которую надо справиться. И даже когда человек очень-очень старается, и он знает, что другой достиг большего в чем-то, и он старается изо всех сил выразить, так сказать, свою радость тем, что вот кто-то достиг больше него и так далее. Месилат Йешарим говорит нам, что на самом деле мы выражаем это и знаем, что так надо, но всегда закрадывается все равно какая-то такая мыслишка, что... Непонятно, почему именно ей, непонятно, почему, за что же такое. И мы вот справиться с этим, с тем, чтобы искренне радоваться и только радоваться тому, что другой что-то получил, больше, чем получил ты. И другому хорошо, и он чего-то удостоился больше, чем ты. Это вот то, что то, чего достигли Моше и Аарон, когда они оба...
Когда ты не радуешься, что другое что-то достиг, это же кина называется.
Это кина.
Ну, если это кина. И не кина.
Это еще и кина. Это не только кина, но кина плюс. Но почему не я? Почему не мне? Вот я ведь.
Да.
Лучше, умнее, добрее, неважно что. А
почему
вот ему...
это распространяется только на людей, которые твоего возраста?
Да. Не понимаю.
Ну, тебе легче сравнивать. Мне завидно. Вот если ваш хорош пройдет, мне не завидно. А если у человека как бы моего возраста, который рядом...
Ну, правильно же, тоже поколение, тоже путь, тоже...
Потому что я к чему-то, что не имеет ко мне отношения, совсем не завидую, потому что это не мое. То есть мое, оно сопоставимое. То есть когда сопоставимо, когда мы на равных, то есть это мне, да.
А когда разные,
да.
Нет.
А когда разные, нет. Мы совершенно, то есть мы переключаемся, скажем, не знаю, в самых простых сферах жизни. Я думаю, все никакой, то есть не когда так, видишь дворец английской королевы,
тебе не завидно.
Вам завидно? Ха, поняла. Ну, значит, вы уже этого на уровне, да? Вот. А вот у кого-то там, квартира немножко лучше по сравнению с моей, у меня уже какие-то мысли могут закрадываться, а что, а как, на самом деле. Непонятно, почему это ему такое, а мне вот поменьше и похуже. И это то, что сказано, что на самом деле Моше и Аарон, я только еще пару слов, так сказать, вступить. Нету любви между братьями, которую можно было бы поставить в пример. А мы ничего толком не знаем об их отношениях. Мы знаем, что Йосеф очень заботился о Бениамине и так далее. Но во всей истории со Шватим... Во всей истории со Шватим мы не видим там любви между братьями. Мы видим там... что вместе решили пойти защищать Дину. Мы видим там, что они вместе, так сказать, решают, что делать после встречи с Йосефом, когда он хочет Бениамина оставить. Мы не видим. Мы знаем, что они, что Иуда вынужден оставить, так сказать, расстаться, да, с братьями. Хочет, да. Почему? Потому что они ему попало от них. Нет, да. Потому что они ему говорят, вот тебя бы послушали.
Да.
А ты, мол, не протестовал. Но мы нигде не видим фактически братской любви, так сказать, как примера человеческих отношений. Брат-сестра, да. Тоже проблематично, много в Танахе есть. Но когда мы пширашерим, читаем Ахоти Кала или еще что-то, то там, то есть отношение между, так сказать, аналогии между полами, она встречается. Между братьями не встречается. Впервые где встречается, как написано, что это... Тикун того, что, так сказать, предшествовало всему этому, это Моше и Аарон. Моше и Аарон нам пример того, как брат может радоваться возвышению второго брата. И написано, что Моше и Аарон тем самым исправили, являлись исправлением Каина и Авеля. То есть этого вот прототипа.
Вся история от начала братских, до...
Да,
она правда. Была очень... Там нечему было...
Совершенно, да. Вот, даже когда нечему было, уже было. Вот. И Моше и Аарон – это пример того, что исправленного, исправленных отношений между двумя братьями, когда они радуются... Оба радуются достижениям другого. То есть, когда Аарон абсолютно спокойно уступает Моше быть главой народа, и когда Моше абсолютно спокойно продвигает Аарона, чтобы он говорил с народом вместо себя. И все это, которое нам свидетельствует о том, что оно, это все происходит абсолютно искренне, без всякой-всякой задней мысли, почему ему, а не мне, или что-то подобное. И это вот мы видим в этой главе Моше и Аарон. Моше получает указание сделать одежду Аарона. И священников, и первосвященников, и глава посвящена этой одежде. И как мы знаем, что там никогда ничего не бывает случайно. То в этой одежде тоже нам есть несколько вещей, которые очень важно знать и очень важно понимать. Одна из первых вещей, которая подчеркивается всеми комментаторами, это необходимость, кроме перечисления видов одежды, так сказать, четыре, мы знаем с вами, что есть четыре вида одежды у простого священника и восемь видов, так сказать, одежды у Коэн Гадоль, у первосвященника. Кроме этого, подчеркивается в Торе, что все должно быть пошито в фантастической максимальной точности всего, что написано. Не может быть одежда немножко велика, не может быть одежда немножко маловато, не может сжать и так далее, потому что сказано, что эти вещи шьются для славы и великолепия. Так в Торе написано, для славы и великолепия должно быть абсолютно, так сказать, все, все подходить по максимуму. Но кроме этой славы и
великолепия... Поправиться он не может?
Тогда должны перешивать. Но на самом деле там, так сказать, были... Точные размеры были только у пояса, который указывает его длина. И точные размеры были у... То есть брюки было написано, что не до колена. А рубаха должна была быть до полу, то есть прикрывать полностью ноги. Но ширина вот такая вот там нигде не упоминалась, только у Хошина. У Хошина упоминается, что там... локоть ширина, то есть локоть длина, пол локтя ширина и так далее. Это вот то, что упоминалось. А кроме этого упоминается только длина самого этого пояса Авнета, который написано, что там 32 локтя. И 32 это гематрия слова лев. Лев. И он
разделяет.
Гартель. Да, это а-ля гартель, который разделяет, так сказать, верхнюю часть тела и нижнюю, чтобы, так сказать, и у него была своя особая функция у этого Авнета. Но что вот это вот точность размеров и факт тот, что тебе холодно, тебе жарко, тебе непонятно что и так далее. Не больше, чем 4, так сказать, части гардероба, не меньше этого, и, соответственно, 8, никто не имел права надеть. То есть надеть какую-то там, не знаю, что под майку, футболку, образно говоря, или что-то еще под вещи из каких бы то ни было соображений, невозможно. То есть это, как и все в Бет-Мигдаше, нам дается понять, что тут нету никаких... Ничего приблизительного. Тут есть.
Вот сказано, что храм он зимой обогревался. Бревна были.
Да,
топились.
да, там
такие. А летом.
Нет, охлаждался ли кондиционера не было?
Ну вот именно. Нет. А как он?
Жарко.
Значит, нет, ничего не написано. Ну, они ходили босиком. Они ведь босые в храме.
Да,
то есть, если не обогреваться, это очень, неприятно, очень да. Холодно может быть. Там, наверное, снег тоже шел. Иногда
Россия,
в Иерусалиме.
Сказал,
да, в Россиме стало. Но холодно было, и поэтому обогреваться, чтобы можно было спокойно служить, а не только думать о том, что погоды менялись. То есть сейчас теплее, чем было ведь раньше. В смысле, в принципе, на земном шаре.
Я просто к тому, что храм тоже, но нигде не слышно, что от жары что-то там придумывали.
Да, но от холода можно...
В то время.
Смотрите, сейчас нет, намного жарче. Сейчас ведь я даже, сейчас то есть смешно жарче, сказать, но у нас в Фафаким не было кондиционера. Были две семьи Фафаким 30 лет назад, у которых на кухне стоял какое-то малюсенькое что-то непонятное. Мы все были с вентиляторами, кондиционер. Сейчас вы не найдете семью, ну то есть, ну уже и потребности, да, и потребности у людей, то есть, но это объективно стало жарче, земной шар сейчас. Жарче, поэтому тогда была, наверное, проблема жары существовала менее остро, чем все-таки проблема босиком служить. Да. Ну что, это нам дается какая-то индикация того, что мы иногда думаем, ну, что-то приблизительное, оно тоже что-то. В каких-то сферах, наверное, приблизительно оно что-то, но в каких-то сферах, в которых нам нужно, так сказать, это связано со святостью, связано, так сказать, с более серьезными вещами, мы должны знать, что эта приблизительность тут не подходит. Оно отличалось максимальной точностью. И если что-то было не так, работа, служба Коэна, она просто была впустую, ушла на смарку, и не рассчитывать на то, что он за нас что-то делает, и благодаря этому евреям становится лучше, что-то исправляется, там уже невозможно было. И я хочу остановиться именно на на одежде коинов, потому что это вот каждая из них, она действительно служила чему-то другому. Теперь это не то, что эта вся одежда искупала грех, то есть каждая, скажем, когда мы говорим про рубаху, рубаха, это то, что называется ктонет, она искупала кровопролитие. И мы с вами сразу, то есть это одна из вещей, которые сразу возникают ассоциации, почему кровопролитие, потому что мы этой рубахой Йосефа, которую вернули в крови, и так вот. Теперь, имеется в виду не искупала, имеется в виду немножко, что вот когда коин должен был одевать эту одежду, он... С коина спрашивается ведь очень серьезно, его мысли должны были быть направлены на то, что вот он помогает, что его рубаха, она символ того, что вот символ искупления греха кровопролития по, так сказать, по аналогии с тем, что было у Йосефа. И как сказала там, когда я там разговаривала с Хавы Куперман, она очень хорошо, так сказать, дала пример. Ну вот, скажем, мы заходим в дом, где люди живут плохо, где постоянные ссоры, где постоянные раздоры и так далее. Это ощущается в воздухе. И наоборот, мы заходим в дом, где радостно, приятно и так далее. И даже мы не видим этих проявлений, но мы все равно, мы ауру дома ощущаем. Вот, так все эти одежды коина, они были, так сказать, предназначены для того, чтобы создать лучшее, в первую очередь создать лучшую ауру, так сказать, чтобы все эти, так сказать, все эти вещи, ради которых были эти вещи, для этого служили, чтобы это помогало людям справляться именно с этими проблемами, с этими грехами и так далее.
Вот. И чтобы массе же не было кровопролития.
Есть 4 одежды, которые все коины, и еще 4 дополнительных, которые...
Все коинизировались на рубашку или только коины году?
Не поняла.
Ну, все рубашка коины, была у всех коинов.
Так должны были думать.
Да-да-да. Нет. Коины, которые коин идет, то, что называется простой коин, должен был, да.
То есть все они, что отвали, они все...
Да, иначе их служба шла впустую. Они должны были быть, думать о том, что они делают. И их мысли, наши мысли как-то с нас взяты глаз. Ладно, вот, так если мы начинаем, так сказать, с одежды простого коина, то у нас это рубаха до пят, которая символизировала, так сказать, исправление кровопролития. И мы опять-таки тут вот в этой братской, в кавычках, любви находимся, которую Моше и Аарон должны смогли исправить. Вот, потом были штаны до колен. То есть не было никакой нижней одежды. Еще были вот эти вот микросайм, то, что называлось брюки.
Тоже символ был.
Это символ Гилуэ Райот, да. Это символ блуда, разврата. Нет? И так далее. Нет, штаны.
Михносаем,
да. Это символ Гилуэ Райот, и это то, что вот было...
А что Гилуэ Райот не понимать на русский?
Я сказала, разврат, кровосмешение, да. Вот, если там было кровопролитие, то тут было кровосмешение. Да, следующее, но это нам с вами понятно, что...
Пояс, что мы сказали, лен.
Пояс, это авнет называется. И этот авнет, у него была определенная длина. Длина его была 32 локтя. 32 локтя – это 16 метров, на секундочку. Гематрия 32 – это лев, ламет бет. И он, так сказать, мы знаем этому аналог, так сказать, сейчас у хасидов – это гартель, а у литваков – это пояс, который разделяет между, так сказать, низменными нашими мыслями и частью тела более низменной и более высокой, возвышенной, так сказать, от сердца и выше.
Вот почему Гераз такой длинный, да?
В Авнет и последнее такого, да, это Мигбат, то, что называлось, и Мигбат это...
Почему так называлось Мигбат?
Это исправление гордости, то есть когда человек, так сказать, гава, да, это исправление свойства гордости. Теперь дальше у нас идут, так сказать, эти вещи, которые были свойственны Коэн Гадоль. У Коэн Гадоль дополнительные 4 предмета гардероба. И следующий из них это... как бы верхняя одежда, которая называется на иврите меиль, но его невозможно перевести как пальто, потому что одна из причин, почему это нельзя назвать как пальто, потому что на самом деле она шилась цельно и только... Только горловина.
Только
вырез для головы. И этот вырез для головы...
Совершенно верно.
На котором колокольчики. Совершенно верно. Его одевали через голову. Руки вот. Но этот миль, значит, что интересно. Миль был призван исправить грех лашон ара, злословия. Теперь мы знаем с вами на автомате про колокольчики. Мы знаем, что его подол был обшит колокольчиками, которые звенели, напоминая, так сказать, про себя. Вот, плюс эти вот гранаты, сплетенные из материи, что-то там.
Да? Гранаты, они же не звенели.
Гранаты не звенели. Не написано. Не написано нигде. Это почему?
Почему
колокольчиками, знаете, более
того. Говорила,
гранаты. Не нашла я нигде гранатов, колокольчики звенели, но что вот это вот прорез для горла назывался П. Поэтому вот эта горловина у этого, у этой рубашки верхняя одежда, платье такого называлось П. А обшито оно было чем-то, и это называлось софа. Сафа это наши сфатаем. То есть это вот то, что. То есть и П и сфатаем у нас мы знаем, что связаны однозначно, так сказать, с грехом злословия. И поэтому и колокольчики, и само вот сам этот вид одежды был призван напоминать про злословие. И там есть еще такая очень важная фраза сказана, когда описывается этот миль. Написано «Сафа и ели пив, ло и кару». То есть надо было настолько... Эта горловина, она должна была быть, так сказать, равнёхонько, чтобы пролезть, и не дай бог, чтобы не порваться. А «Сафа и ели пив», то есть «Сафа». Наши губы, они призваны закрывать рот, то есть держать его закрытым, чтобы ничего лишнего не говорить. И вот про этот вот горловину написано, что будет, так сказать, оторочка этому рту, чтобы не разрывался, чтобы не открывался, где не надо, и, соответственно, ничего лишнего не говорить. Что есть у нас очень странный там вид одежды, это эфод. И этот эфод был символикой исправления идолопоклонства. И почему идолопоклонство? Потому что это какой-то наряд, который где-то похож на то, что использовалось в каких-то видах идолопоклонства, по аналогии с этим, как исправление. То есть это где-то было, что таким... Это то, что там было. А у Раши была очень интересная вещь написана. Я недавно совсем слышала, что на самом деле этот фартух был аналогичен тому, что использовали женщины-наездницы, которые ездили, садились на коня, и у них сзади, так сказать, должно было быть вот такая штука, чтобы, не знаю, из каких соображений, но они и пользовались, но призвано это было исправить грех идолопоклонства. А дальше на этом эфоде были очень интересные вещи.
Они не сидели. Они не сидели. Ле, они не сидели, как мы сегодняшний день. Они сидели всегда в
боках. Да.
Вот, поэтому это сзади, может быть...
То есть, как не смешно, на самом деле, мы с вами знаем, то есть все балы там супер... декольте, так сказать, всячески приветствовалось, да?
17 век, но купальня. Все-таки, а до этого не было такого.
Купальня, пляж. Купальни были раздельные. Купальня была, чтобы женщина, так сказать, и одежды, все эти... То есть купальник, в котором купались, он был таким, что не поплывешь особенно. То есть,
да,
то есть было совершенно... Уголялись. Да, вот параллельно с декольте... Это вот, несмотря на какие-то совершенно были нормы такие. Вот, значит, это эфод. И потом, что еще у нас там было, как мы сказали, Мииль. Секундочку. Был Мииль, был эфод, был циц. И циц, нет, вот сейчас, да, третья часть у Коэн Гадоля, это вот налобник такой, золотая металлическая штука.
Он был очень сильный.
И на нем все, очень много всего, на нем очень много всего было надето. И это, так сказать, есть такое понятие азут мецах. Азут мецах на иврите – это наглость. То есть, ну, азут мецах, это когда я, вместо того, чтобы, так сказать, голову склонить, принимая, что бы то ни было, я вместо этого ее вот так вот поднимаю гордо наверх. Вы кто такие, чтобы мне что-то говорить? Это называется на иврите азут мецах, то есть задрать лоб. Не нос, а лоб. И вот эта вот циц, которая одевалась, это пластина, которая привязывалась так особым способом к шляпе и оставляла только узенькое пространство между этой шапкой Коэна и им для места для накладывания тфилин, оно вот было напоминанием нам о том, как еврей должен себя вести, как должен все. И последнее. Это Хошин. Хошин – это совершенно уникальная такая вещь была, которая, мы знаем, что на ней было это вот такой вот кусок, который висел на плечиках, которые отходили от этого фартуха. Теперь, что интересно, что на этом фартухе оно заканчивалось двумя драгоценными камнями, которых было написано на каждом из них по 6 имен Шватим, и от него на нем на цепях висела этот Хошин. И на Хошине было 12 камней, как мы знаем, которые, так сказать, соответствовали 12 коленам.
А у Ритумим, когда мы говорим, что мы имеем в виду?
Мы имеем в виду очень интересную вещь с этим Ритумим. Значит, эти 12... Почта. Это одно и то
но
же.
Но почему там называется так, тут так? И...
Секунду. Это как... На Хошине было сделано 12 камней, соответствующих каждой из них, соответственно, какому-то колену. И расположены они были 3 на 4, то есть 4 ряда по 3, соответственно, с тремя праотцами и четырьмя матерями. Вот. И дальше возникает вопрос. Значит, для чего служили эти камни? Когда в период первого храма, во втором храме этого уже не было, в период первого храма, когда возникал какой-то вопрос, касающийся очень больших, так сказать, жизненно важных вопросов для всего народа, а первосвященник задавал, и не было ответа, непонятно было, что делать, идти на войну, не идти на войну.
Да, еще у Шмуэля Нави мы читаем.
Вот это то же самое, да.
То же самое.
Хошин это вид одежды. Это ткань, на которой были приделаны камешки, соответствующие всем,
да,
всем
это понятно,
коленам.
Да.
Но там интересная вещь, если просто хочу, чтобы мы сначала с ней закончили. А вы... На каждом камне было написано имя какого-то колена. Соответственно, порядку
вот
рождения.
Алиф, бет, гет.
В именах колен не хватает 4 букв.
Да, это известно.
Хет, тет, садик, да. Садик и куф.
Да.
Хет и тет от слова грех, от слова грех, и цадики куф от слова кец, конец. То есть ни греха, ни греха, ни конца не должно у нас быть. А тогда возникает вопрос, если задавали вопросы, то как можно было получить ответ, если не хватает
букв?
Если не хватает букв. И тогда написано две вещи. Одна вещь написана, что... То есть два мнения есть, что было. Написано одно мнение, что в первом ряду были дописаны Авраам, Ицхак и Яков. Авраам, Ицхак и Яков есть все четыре буквы не хватающие.
Не понял.
Ицхак.
У колен нету этих букв.
Ицхак.
Да. Но. Ицхак есть у вас три из них.
Да.
А внизу было написано Шифтей и Шурун. В слове Шифтей есть Тет. Теперь одно мнение, что это было написано таким образом, то есть наверху Авраам, Ицхак, Яков, внизу Шифты и Шурун. Второе мнение говорит, что каждому из колен на каждый камень были добавлены буквы до шести букв на каждом камне. То есть к Рувену было добавлено от Авраама, начало имени Авраама. Дальше Шимону тоже. Единственное имя, которым ничего не добавлено, это Бениамин, потому что Бениамин, он шестибуквенный. Но ко всем остальным именам Авраам, Ицхак и Яков добавлены. И таким, плюс Шифты и Шурун, таким образом, так сказать, Бениамин был один весь... Йод. Ну, посчитайте, что получилось шесть.
Да,
один
три,
йод.
Четыре, пять,
нет, два. Два йода. Ямин. Юд.
А, все, я тут
Юд
он написал.
Бет-нун, да, юд-мем, юд-нун.
Да.
Вот, шестибуквенный. Он единственный шестибуквенный, все остальные, кому там не хватало трех букв, кому еще.
Кому четырех.
Вот, четырех гаду не хватало,
и
да. И да, ну да, да, точно. Ну, в общем, теперь, если мы с вами подумаем, то 6 на 12 это 72. Это 72. И это одно из имен Всевышнего, которое в гематрии, оно хесед. Гематрия слова хесед это вот имя 72-буквенное имя Всевышнего. Значит, почему это называлось Урим ве-Тумим? Значит, Урим от слова Ор. Когда задавался вопрос, какие-то буквы начинали... Какой-то из камней начинал мигать. Вот. А дальше Тумим, это была та мудрость, те возможности понять, что нам хотят сказать. Потому что на каждом камне шесть букв. И камень мигает, а дальше пойди пойми. Священник, не разбирался в том, что написано и что хотели сказать, считался священником неподходящим. Значит, недостоин. То есть тумим от слова там. Но что поразительно, то есть, что если слово там это цельность, то есть тумим. Если священник не обладал этой возможностью, так сказать, правильно трактовать симан, признак, что он не подходит. И такой, это было одним из признаков. Теперь, что поразительно, что Урим ве-Тумим, если их правильно понимали, то это то, что не подлежало изменению. Пророчество можно сделать чуву, если оно плохое, и Всевышний изменит. То есть плохие пророчества можно изменить. Мы знаем, что это происходило. А ответ Урим ве-Тумим – это, так сказать, высшая инстанция. Ответ на этот вопрос – да, нет, идти, не идти, делать, не делать – была, так сказать, высшая инстанция. Что еще интересно в этой, так сказать, главе, просто чтобы насколько это все ценно и было удивительно. Эти камни, которыми заканчивались вот эти вот шлейки, эфода. Ну, то есть эфод заканчивался тут этими двумя камнями. Камни эти называются шогом. Камень шогом. Шогом в другой порядок букв. Слово шогом это Моше. То есть он есть он внутри. И это вот то, что там, так сказать, там он упоминается. И этот Хошен Мишпат, это то, что Арон удостоился тем, что ему дано право, так сказать, решать, получать ответы на всякие спорные вопросы. Урим ветумим – это
связь.
Выражение, связь со Всевышним, да. Возможность получить ответ на вопрос, который на человеческом уровне мы не в состоянии. Это тоже упоминается. Как вид одежды он упоминается Хошен Мишпат, потому что слово Мишпат есть несколько значений.
Ну это понятно.
Это ответ на вопрос, это суд как приговор, это суд как обсуждение и так далее. То есть, но Мишпат, он как ответ. То есть, когда уже есть приговор, это ответ, так сказать, после всего прослушивания, взвешивания и так далее, это конечная инстанция. Так Урим и Тумим были конечной
инстанцией. Плохое,
ничто данное ответом по Урим и Тумим отменить нельзя было. Пророчество, да.
Но то есть Урим и Тумим
стояли выше, выше пророчества. Вот. Но это вот то, что нас касается в этих этой одежды Коэна и того, как это все работало. И, к сожалению, это работало только в первом храме. Во втором храме это уже Урим и Тумим так.
А почему не работало?
Так не работало. Во втором храме. Во втором храме очень много всего содержания не работало.
Да.
Во втором храме было уже очень много. То сохранилось внешнее и не было. Вот, так что это что касается этой недельной главы и всех этих одежд, которые...
Я посмотрю, ладно.
Вот.
Я
но что еще интересно, вот этот эфод, это на самом деле с этими вот камнями, с коленами и так далее, и символикой Моше Рабейну, это на самом деле гои взяли у нас как идею погон. Погоны, они на плечах, так сказать, свидетельство о ранге и так далее.
Чистые,
вот. А где вешают ордена, чтобы все блестело и видно было и так далее?
На груди.
И это тоже аналогия с Урим и Тумим, которая вот так вот, чтобы прямо спереди сверкала и сразу бросалась в глаза.
Еще, да.